по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте! Предыдущая программа была посвящена осуществлению власти в самой церкви. Протоиерей Андрей Спиридонов в конце прошлой программы рассуждал о соборности и иерархичности в православной церкви. Сегодня он продолжит свои размышления.
Историки, они же, например, говорят, что на самом деле, когда вот апостолы пошли с проповедью о Христе воскресшем, во-первых, они воспользовались хорошими дорогами, ну, в наше время бы сказали, хорошими средствами коммуникации глобального характера, которые тогда были, потому что Рим был достаточно глобальный.
Тогда же, наверное, и почта какая-то была, ведь тот же апостол Павел рассылал свои послания наверняка каким-то цивилизованным путем.
И почта была, понятное дело, вот. Вообще уровень цивилизации для древних времен был один из самых высочайших. Мы об этом, по-моему, говорили, я уже тоже, по-моему, упоминал, что историки говорят, что потом вот такого некого уровня, такой вот тоже в хорошем смысле цивилизации, комфортной, глобальной, Европа достигла только к XIX веку. То есть больше, чем тысячелетие, там, 1500 лет с момента падения Рима, человечество в основном не виллы строила, как было в Древнем Риме, а замки и другие там укрепленные сооружения. Потому что такой безопасности все-таки не было, такого вот глобального пространства.
Кстати, интересно, что каким-то неисповедимым путем, а мне кажется, это может быть чисто Господня рука, Китай, который практически не контактировал с Римской империей, ну, были только караваны, которые перевозили шелк и другие товары, ну, так, в общем-то, не было ни крупных каких-то, ни военных в данном случае конфликтов и быть не могло. Тем не менее, Китай пережил то же самое, эпоху расцвета цивилизации ровно в те же времена, что и Римская империя, деградации, да, и средние века Китая были ничуть не веселее таких вот раннесредневековых веков Европы. И дело дошло до того, что население Китая могло сокращаться в то же самое время, что и в Европе, и втрое, и вчетверо.
Ну, цикличность определенная, свои там кризисные эпохи, они действительно всем цивилизациям свойственны в той или иной степени. Конечно, история, наверное, Китая там, и Японии, еще там Индии, как таких очагов цивилизации вот уже восточных, это особая история. Может быть, даже особый промысел Божий, особое попущение Божие. Я, кстати говоря, тоже немного отвлекаясь, недавно листая один труд, посвященный, собственно говоря, монголам, ну, татаро-монголам, встретился с такой интересной мыслью, что на самом деле вот это вот монгольское продвижение на Запад, оно фактически, ну, в каком-то смысле, можно сказать, защитило восточные цивилизации, Индию, там, Китай от возможной экспансии Запада на Восток. Потому что потом все-таки основная энергия западной экспансии, она была уже направлена на Америку. А будь по-другому, и, допустим, переориентировался бы вот средневековый Запад на Восток, неизвестно, что было бы там с Индией, с Китаем. Но это, конечно, область гипотетических допущений, которые в серьезных каких-то исторических построениях или анализе не работают, но, тем не менее, тоже мысль интересная.
Но вы правильно сказали про промысел Божий, и не только вы так говорите. Лев Николаевич Гумилев, который изучал как раз связь восточных и западных цивилизаций, это ведь и была его тема. Он изучал всю Ойкумену, всю Евразию в комплексе. и показывал то, что у нас очень часто аберрация сознания, аберрация близости делает неправильные наши выводы. Ну, так вот, он вполне мог, ученый, да, ученый советской поры, употреблять такие выражения для описания, скажем, воздействия вызывающего рост пассионарности, бич божий. Это слова из его лексикона, и мне кажется, это совершенно нормально, потому что таким образом, видите, и ученый, в общем-то, он был строгим ученым, а не фантастом каким-то, вынужден прибегать к подобного рода терминологии для описания реальных процессов роста, возвышения народов, империй, церквей.
Ну, давайте вернемся к проблеме, теме, связанной с осуществлением властного принципа, в том числе в церкви. Так вот, я не договорил. Когда апостолы пошли проповедовать о Христе воскресшем, они основывались не только на коммуникационных возможностях достаточно больших Римской империи, вот, которая включала разные народы, но, как говорят историки, апостолы, они основывались на достаточно хорошо развитом внутри греческой, римской, средиземноморской вообще цивилизации институте семьи. То есть основа проповеди, проповедь о Христе воскресшем, она часто обращалась к семьям, к большим семьям. И часто главы больших семей становились христианами, тогда и вся семья становилась.
Вы имеете в виду семью как род, во главе, да, так сказать, с патриархом рода, прадедушкой для детей, где могло быть в этом роде и 100 человек, и 200 даже?
Ну да, это были достаточно большие, даже не просто семейные, а выходящие за какой-то узкий круг родственных связей, конгломераты. И вот когда тот или иной род, семья принимали христианство, они, можно сказать, просто становились церковной общиной. Куда начинали приходить уже и другие епископы, апостолы, странники, которых принимали, окормляли, где, значит, звучала проповедь, и где выбирались свои предстоятели, свои старейшины, так сказать, пресвитеры, рукополагались епископами, апостолами, священниками. И вот тогда принцип выборности, он работал совершенно естественным образом, он был использован апостолами церкви. Почему? Да потому что, насколько мне приходилось читать, опять же, вот внутри Римской империи, в границах Римской империи, жесткая вертикаль власти, жесткая иерархия, и жесткое осуществление вот этого властного принципа было только в армии, прежде всего, римской. А на местах вот общественные должности, они были выборными, многие, административные, светские, часто неоплачиваемые даже. Ну, понятно, что там все равно как-то главы как-то могли кормиться, да, по-своему там, но это прямо все равно властью римской не оплачивалось. Но они выбирались. И поэтому апостолы, и вообще церковь первая, первохристианская, она использовала те принципы, которые уже были в окружающих народах и обществах, и в том числе те властные принципы. Выборность, да, выбирается из среды семьи, там, общины, тот, кто действительно оказывается более достоин. Одновременно в то время, первый век, и где-то середина до середины второго века от Рождества Христова, активно присутствовал, можно сказать, принцип такой харизматичности. То есть прямого действия в конкретных людях Духа Святого. Были действительно пророки, были учителя дедоскалы, которые толковали по действию Святого Духа Священное Писание. Причем пророки, вот, допустим, служение такое пророческое, харизматическое, они были в очень большой части. Но они, как апостолы, они, это вот служение пророческое, если человек вдруг ощущал, как христианин, особое призвание к этому Божие, оно было очень специфическим. То есть человек не должен был иметь где головы преклонить. Он не должен был иметь там хозяйство какого-то, так сказать. При том, что апостолы совершенно не отрицали институт семьи. То есть ничего сектантского не было. Наоборот, как мы говорим, христианство утверждается, как оно выходит из Иерусалима, из иудейской среды, идет к язычникам. Оно утверждается в семьях. Иногда это представляют некоторые историки, что вот первые христиане такие маргиналы были исключительно. Они там только в катакомбах и на кладбищах собирались. Да если бы это было так, христианство бы не утвердилось бы очень так основательно в среде римского языческого общества. Нет, апостолы, они не отрицали семью, наоборот, они вот утверждались как раз в семейном принципе. Даже вот пиры семейные, которые были в части развиты и у римлян, и у греков, они у тех, кто стал христианами из язычников, они совершенно органично стали соотноситься, осуществляться вместе с Евхаристией. Это же даже мы в книге «Деяний святых апостолов» читаем, что, будучи там-то, там-то, там апостолы вот, там, разговаривали, беседовали до утра перед этим, там, или в конце там преломили хлеб, там, вкушали пищу и так далее, и апостол проповедовал. То есть был не просто институт пира, институт семьи, был не просто институт семьи развит, а был институт общения, такого вот близкого, внутрисемейного, на уровне вкушения пищи, трапезы. Это, кстати говоря, видно же даже по творениям античных авторов, там, Платона, да, пир, известное сочинение. То есть даже вот наличие вот этой развитой традиции общения на пиру, оно было воспринято апостолами, там, христианской церковью для совершения Евхаристии. То есть все достаточно в этом смысле органично. Ну и вот, а в плане тех, кто тогда был носителем того или иного властного принципа, да, с одной стороны, выборность. Тех, кто должен был вот быть предстоятелем, ну, священником в конкретной общине. С другой стороны, принцип харизматический некоторое время работал, пока себя не исчерпал до середины II века. Вот эти вот, помимо апостолов, там пророки. Они действительно были в духе и могли возглашать, пророчествовать там волю Божию, но к ним предъявлялись определенные требования. Они не должны были где-либо долго задерживаться, не должны были иметь там имущество, не должны были просить себе денег. Когда они приходили куда-нибудь в общину, их там кормили, обеспечивали. Ну, денек-другой побыл, и пошел этот харизмат к другим общинам. Если он хотел остепениться, начинал просить себе денег, то тогда его пророческое служение ставилось под сомнение.
Thank you.
Все как-то совершалось своим чередом, мы видим в истории, естественно. Вот в середине II века вот эта вот еще такая вот апостольская традиция, наличие там пророков, такая вот выборность семейная, что ли, она начинает оскудевать. И на первый план, как пишут исследователи, выходят, в общем-то, те, скажем, ну вот епископы, деканат такой тоже, ну, в первую очередь, именно епископы, которые были, в общем-то, скорее администраторами при, так сказать, выборных глав общин, при вот этих харизматах, учителях, дидаскалах, они скорее занимались именно такими более рациональными управленческими делами, тоже необходимыми, и были скорее на втором плане, в смысле харизматичности такой вот. Но харизматичность оскудевает, практика вот такой семейной, что ли, утвержденности, выбранности тоже в служении там некой такой первоначальной иерархии, она тоже начинает уже как бы себя исчерпывать. И другой принцип принимается церковью. Уже вот такая более строго иерархическое осуществление управления в церкви. Во главе епископ, который рассматривается как преемник всей священнической власти, апостольской. Через него, собственно говоря, и возобновляется священство и иерархия сама. Он рукополагает других епископов, священников, диаконов. Среди епископов находятся более, скажем так, способные в плане духовном или административном. Ну, они ставятся над большим количеством общин. Возникают там митрополии, митрополиты. Наконец, формируются уже церкви отдельные, как поместные. Во главе оказывается первый, ну, выбираемый там как-то среди равных епископ, который вот патриархом именуется. Ну, как правило, патриархи, они хотя и имели исторически разные титулы, там такие пышные, но, в принципе, тот же патриарх, он просто по своим священническим функциям тоже епископ и не имеет каких-то особых сакральных полномочий, просто больше административные. Ну, вот так, собственно говоря, имеющиеся и в наше время, и внутри церкви вертикали власти иерархической сформировалась.
Я напоминаю, что эту программу веду я, композитор Иван Вишневский, и протоиерей Андрей Спиридонов, который сейчас, ну, изложил такую историческую, строго научную концепцию возникновения, собственно, внутренней власти церкви. Но иногда бывают какие-то эксцессы, отец Андрей. Вот как в здоровом организме ни с того ни с сего начинает распространяться рак, да? Ведь, в принципе, те же клетки делятся, все нормально, все должно быть во благо этого организма. Но это губит организм. Также и вроде бы здоровая внутрицерковная власть иногда выплескивается в какие-то такие чуть ли не раковые образования. Я сейчас, конечно, вспомнил в первую очередь инквизицию, когда довольно бредовые представления о том, что большинство окружающих инквизиторов женщин – это ведьмы, привели к миллионам костров.
Ну, вы знаете, инквизиция не лучший пример. По крайней мере, я не знаю, по нескольким причинам. Во-первых, это феномен истории все-таки западноевропейской цивилизации, именно сугубо Европы и католической церкви. Во-вторых, инквизиция, к сожалению, это, знаете, такой жупел, который вот, разные там либеральные силы любят к нему апеллировать. Чуть-чего. А вот церковь, инквизиция. Но, вы знаете, в-третьих, история инквизиции, она достаточно непростая. Собственно говоря, инквизиция, она ведь не на пустом месте возникает.
Да-да, отец Андрей, я читал и такую версию, что в период возникновения Инквизиция, она возникла абсолютно закономерно и, более того, благотворно и для церкви, и для общества.
Как реакция.
Да, потому что было очень много как бы неправомерно, неискренне крестившихся людей, в том числе в Западной Европе это были целые иудейские общины, которые крестились лукаво и формально, и выявляли вроде бы их.
Ну, это один из частных примеров. Просто если посмотреть на размах ересей, которые были в свое время в Европе, там катары, альбегойцы и так далее и тому подобное, вот, то речь шла вообще о существовании, как говорится, христианства в Европе.
А так как любая из этих гностических сект подразумевала обман как норму, то, соответственно, вот и подумайте, какими методами можно было бороться, да?
Ну, методы были свойственны тому времени. А потом, вы знаете, с одной стороны, здесь что еще можно заметить? Вообще, охота на ведьм, я думаю, это не прерогатива инквизиции как некого института внутри, там, даже не церкви как таковой в узком смысле, а западноевропейской цивилизации. А это еще и массовый психоз, массовое поветрие охоты на ведьм. Это же не то, что было как-то инспирировано там, отдельными злыми, коварными там, представителями иерархии Западной Церкви, церковной иерархии.
Как раз разумные иерархии думали об альбегойцах, которые могли захватить там чуть ли не всю Францию в какие-то периоды. Нет, да?
Просто сама охота на ведьм, это вообще народный, это же народный психоз. Тем или иным временам свойственны какие-то свои эксцессы, которые вот рационально не объяснишь. Страх там перед ведьмами, охота на ведьм. Это какой-то, вот, не знаю, как чем это объяснить. Пусть специалисты, которые занимаются этим вопросом, как-то это объясняют. Но факт, что это именно такое общенародное сумасшествие своего рода. Некий, я не знаю, может, это использовать терминологию Льва Гумилева, такое, скажем, своего рода. Может, это химера какая-то, так сказать, своего рода. Но что было, то было.
Кстати, отец Андрей, иногда люди не знают, но и в России, ведь мир все-таки управляем Богом как единая некая, так сказать, субстанция. Так вот, и в России были костры, к сожалению, пусть, конечно, не в таком количестве далеко, но при отце Ивана Грозного, при Василии III, это имело место быть.
Вы знаете, да. Если быть более точным исторически, костры, приговоры этого рода, это были действия светской власти царской. Это не были действия, собственно говоря, церковной власти. Конечно, взаимосвязь определенная была. Вот, действовали каноны, тоже принимались во внимание каноны, регламенты и духовные, но те или иные приговоры в конечном счете выносила и приводила в исполнение власть светская, а не прямо церковная. И тут все-таки тоже надо понимать разницу. И, кстати говоря, вспомнилось мне тоже, если посмотреть выкладки, скажем так, конкретные по судам инквизиции в Западной Европе, то современному нашему судопроизводству количество оправдательных приговоров просто не снится, я думаю, не снилось по сравнению с тем, каково было количество оправдательных приговоров в тех же судах Инквизиции.
У нас, по-моему, чуть ли не 3%.
Точные цифры не помню, но в том числе и применительно к Инквизиции, у меня на такие цифры память просто плохая. Вот. Но я помню, просто я даже читал, были даже такие какие-то статьи попадались, где сопоставлялось. Это просто несопоставимые в порядковом отношении, так сказать, вещи. Поэтому не надо следовать таким расхожим, очень упрощенным представлениям, которые, ну, вот, собственно говоря, из Инквизиции делают такую вот, повторюсь, жупе, вот, страшилку. Куда ни приди, там, на какую-нибудь, я не знаю, дискуссию, любой малообразованный в вопросах церковно-исторических человек тебе начнет тыкать Инквизицию, так сказать, как в качестве аргумента. Но это просто несерьезно.
А я, кстати, очень хотел, отец Андрей, чтобы вы об этом всем сказали, потому что у нас как-то не принято пугаться, так сказать, в широком обществе, допустим, слово «гностики». Хотя именно от гностиков и разных сект к ним близких, начиная там от манихеев и так дальше, вплоть до современных телемитов, именно от них мы и получаем все ужасы, всех состоявшихся и не состоявшихся революций, страшных гильотинных массовых таких сатанинских жертвоприношений и так далее. Но слово «гностики» никого не пугает. А вот инквизиция, возникшая как инструмент борьбы с гностиками, и все-таки явление в этом смысле христианское и положительное, позитивное, она подверглась ошельмованию. И мне кажется, что не делали это рук и средств массовой информации все тех же гностиков.
Свобода слова, мысли, действий, нет казнократий. Американская мечта для феодальной аристократии. На улицах, домах, умах, разгар насилия, педофилии, порнографии, лживой демократии. Они придумали феминизм, чтобы собрать детей. Гугл и Яндекс со временем заменили матерей. ГМО, бургеры, кока-кола, картофель фри. СМИ, вакцинации, манящий профиль витрин. Детские умы в их власти под ланью пропаганды. И вы все здесь обложены данью их команды. Псевдостандарты, бренды, стили, имидж. Подставы, предательство, френды, слили финиш. Повсеместный страх, недоверие, злоба, гнев. Заперты внутри себя сомнения, мода, хлеб. Заполонили землю бездушные, беспринципные твари. Время словно вода, воздух и признаки гари. Вы считали это ложь грязная, думали песок. Нет, завтра правда, пулями висок. И пусть деваки навеки повесят ярлык инквизитор, знай, не будет расставлен поэт паразитом, да. Вы считали это ложь грязная, думали песок. Нет, завтра правда, пулями висок. И пусть деваки навеки повесят ярлык инквизитор, знай, не будет расставлен поэт паразитом, слушай. Ульянов, перевалочный пункт, развертка войск. Да, подошел ребенка срок, оболванины теперь уничтожат так же, как Руск. Смешно, но уже поздно менять политический курс. Это уже давно не шутка, не алко, наркоотравление, это геноцид. Мы не нужный орган, аппендицит. Землю между собой разделят, народ сотрут. Сколько еще нужно фактов, чтобы ты понял? Они нагло врут, смотри, образование уничтожено. Здоровье взрослых и детей уничтожено. Вслед за нефтью и газом, ЖКХ, РЖД, энергетика в частные руки. Эти властные уды, как свиной боров, продадут все за престижа символ доллар. Помнишь? Помнишь? Беслан, Нордост, трагедии на шахтах, Ульяновская и Распадская, авиакатастрофы, огонь, дым, жара адская, Саяно-Шушенская, ГРЭС, где хоть что-то для народа. В общем, за все спасибо, дядя Вова!
Напоминаю, что в эфире программа «По понятиям». Вот такой задорный трек в стиле рэп от группы «Судья». Мы с вами услышали «Отец Андрей». Мне вообще кажется, что такого рода, ну, не музыка, но, скажем так, молодежные изделия обязательно должны как-то нами учитываться, потому что это народная музыка нашего времени, да. Это глас народа, нравится он нам, не нравится стилистически или как-то еще, но он такой, и мы видим, что наш молодой народ интересует те же понятия, что и нас с вами, власть, инквизиция. Жаль только, что в своем осуждении инквизиции они не учитывают, что совсем не те виновны в тех страшных, очевидных бедах народных, не заметить которые может только прикормленный чиновник. Что на самом деле понятно, что не мифическая уже инквизиция, воевавшая с гностиками, виновата, а те самые гностики, привыкшие и любящие уничтожать все живое на земле, ненавидящие мир, считающие его порождением сатаны.
Ну, что значит в современном сознании там гностик? Это слово плохо понимается, вот оно такой какой-то скорее эзотерический, что ли, будет смысл иметь. Мне кажется, тут проблема-то в другом. Вот, чтобы понять, что такое инквизиция, та же, как явление вот, историческое, надо учитывать ну, то, что называется психологией, менталитетом человека, людей того времени. Менталитет и психология современного человека, она совершенно другая. Понимаете, вот в эпоху, ну, вот, в тот или иной век, ну, например, взять драму, трагедию Роскова русского 17 века, но там же были такие идейные составляющие, которые действительно человеком просто руководили прямо. Умру за один аз. А чего ради-то? Потому что Третий Рим, сказать иначе, то ли пал, вот, то ли рухнул, то ли наоборот его надо таким образом утвердить. И эта идея абсолютно, которая абсолютная была для многих людей, которые действительно за это были готовы умереть. Современный человек за что готов умереть? За миллион баксов, так сказать? или за миллиард баксов, там, или за что еще. Да? Современный европеец, бывший христианин, он смерти боится, но умереть он ни за что не готов, на самом деле. Ну, вот он в смысле трус, к сожалению. А человек, который руководили, вот как это, вот, знаете, современные там, психологи или даже психотерапевты, говорят, сверхценные идеи, причем они это понятие, там какой-нибудь современный психолог, сверхценные идеи, он рассматривает в каком-то отрицательном ключе. А, ну так это опять о сверхценных идеях, вы говорите. А, этим человеком сверхценная идея руководила, ну хорошо. А с вашей точки зрения, какая идея должна человеком руководить? Опять количество зеленых бумажек, что ли, так сказать, распечатанных в Соединенных Штатах Америки? Так это тоже тогда сверхценная идея, ну увольте от такой сверхценной идеи, чтобы за нее, так сказать, тоже умирать и не только живот свой класть, но и душу еще. И в этом смысле, знаете, меня в свое время потряс просто в отрицательном смысле фильм известного западного режиссера Ридли Скотта «Царство небесное». Режиссер-то, кстати говоря, и не такой плохой, у него и довольно, ну, Голливуд, там, понятно, но и довольно есть неплохие фильмы, вот в том числе «Гладиатор», довольно известный фильм из разряда фантастики, ранний фильм такой, довольно любопытный был, «Бегущий по лезвию бритвы», вот. А тут, значит, вот это «Царство небесное», там история как раз сдачи Иерусалима, осады Иерусалима уже вот представителями, так сказать, ислама, и там главный персонаж, который вот вынужден, с одной стороны, защищать Иерусалим, а с другой стороны, он думает, как бы его сдать там, тем же арабам, вот, чтобы как-то меньше крови пролилось, чтобы сохранить, так сказать, жителей и так далее. Он, значит, произносит пламенную речь перед лицом тех, кого вот он призван защищать. И суть речи где-то такая, насколько мне помнится. Он что-то говорит, что-то подумает, что мы, говорит, тут святыни какие-то эти защищаем. Да нет, мы вас же защищаем, мы должны ваши жизни сохранить. И все там, да, там, ура, там. Ну, полный бред, понимаете. Это в современном, может, там, Организации Объединенных Наций такая речь бы прошла. Но я думаю, если бы на самом деле этому историческому персонажу реально бы он что-то подобное озвучил, я думаю, его тут же бы убили те, кто, кстати, он якобы призван защищать.
Кстати, я заметил, отец Андрей, что мы все время в каждой передаче из цикла «По понятиям» с вами так или иначе, ну, как-то обращаемся к идеям, которые так очень ёмко, внятно выражены Львом Николаевичем Гумилёвым, потому что, безусловно, он рассматривает вот эту способность к самопожертвованию, он это так называет, за великую идею. Кстати, она может быть разной, но она обязательно должна быть.
Да, может быть разной, но да. Это Бог, это святыня, да. Это именно, когда человек живет в поле именно сакральном.
Да.
Сейчас человек живет в поле десакрализированном, поэтому у него и нет этих сверхценных идей. Ну, у большинства.
У большинства, потому что, возвращаясь к тому же Льву Николаевичу Гумилеву, пассионарных людей, которые способны служить религии, способны создавать государства, способны эти государства и религии защищать, да, вот таких людей бывает в разные исторические эпохи то больше, то меньше. Сейчас, к сожалению, мало и во всем мире, но это не значит, что их совсем нет. Поэтому я хочу защитить человечество. Оно бы просто давно погибло, если бы таких людей не было совсем.
Мы в данном случае за все человечество не рассуждаем, оно еще все-таки не настолько монолитно в своем неверии. Есть и ислам, есть и, так сказать, представители других каких-то религиозных систем. Но есть же все-таки и христиане, есть и православные. Просто современная западная цивилизация, уже, которую часто любят именовать постхристианской, это действительно уже ее беда, что она в идейном плане она уже постхристианская. То есть и главной сакральной ценностью являются вот материальные ценности общества потребления. Ну и что, как говорится, если во главе угла телец зеленый, пусть уже не золотой давно, а зеленый, ну, понятно, что это рано или поздно закончится катастрофой. Потому что, напротив, когда в обществе, в народе живет именно сверхценная идея, вера и способность к самопожертвованию, благодаря этой способности народ и общество, там, государство, этнос и способен выживать. А когда народ, общество, этнос, там, государство не способны уже следовать сверхценным идеям, не способны к самопожертвованию, а хотят, так сказать, только жить неким вот насыщением, не духовным, а чисто потребительским, материальным, в лучшем случае душевным, то такие общества, они в исторической перспективе скорее окажутся обречены.
Парадоксальным образом, тот, кто способен умереть сознательно за великую цель, тот служит жизни. Тот, кто всеми правдами, неправдами, а чаще всего неправдами за жизнь цепляется,
тот первый погибает. Один священник, который оказался в плену в чеченском, вот, в те еще 90-е недавние годы, он про это тоже потом свидетельствовал, в общем, чудом уцелел, но вот он наблюдал то, что в той группе пленных, плененных, рабов, можно сказать, первым погибали те, кто любой ценой хотел выжить, а выживали те, кто, не страшась, готов был собой пожертвовать. Тут такая действительно закономерность, которая связана, ну, просто с действием правды Божьей и промысла Божьего,
который выражен даже и в законах природы, в законах биологической природы. Да, так всегда было и так всегда будет. И еще, отец Андрей, вот мне кажется, что, возвращаясь вот конкретно к разговору о власти в церкви, мы сейчас видим, что пассионарнейшие или близки к церкви, или просто становятся церковными деятелями. Ну, может быть, это тема будущего разговора, да?
Ну, вы, кстати говоря, знаете, мы не договорили, мы отвлеклись на инквизицию. Вы говорили, что вот бывает, как говорится, и внутри церковного собрания, внутри церковных властных иерархических институтов своя, как говорится, порча, свое, что ли, раковое образование. Но действительно, это так, это не удивительно, потому что, собственно говоря, церковь – это что? Это кто? Это богочеловеческий организм. Это Христос Спаситель, и мы – люди. Люди самые разные, в том числе грешные. И ну, самый характерный пример – среди 12 апостолов один оказался Иудой. Так ведь? То есть порча определенная, она была еще среди всего 12 апостолов.
А еще один оказался человеком, ну так мягко говоря, не храбрым.
Ну да, апостол Петр, он смолодушничал, отрекся от Христа в определенный момент. Но за покаяние, за все-таки любовь к нему, ко Христу, Господь его восставил потом в апостольском достоинстве. Но ведь пример Иуды, он характерен еще чем? Ведь Христос же не избирал заведомого предателя Иуду. Он ставил апостолов действительно как учеников определенной способности к этому, скажем так, апостольскому служению. И Иуда имел эти способности. Но в нем, в отличие от любви ко Христу, других апостолов, скорее развилась страсть. Развились страсти. Ну, апостолы указывают, евангелисты, что это, скорее всего, была вот страсть серебролюбия, поскольку ему денежный ящик поручен был. Видимо, у Иуды были какие-то свои такие вот стремления к какому-то такому, скорее, материальному как раз-таки развитию. То есть его сверхценная идея, она оказалась отличной от тем, чем жили апостолы, и что дал как спасение сам Христос. Может быть, она не была прямо приземленной, скажем так, чисто вот связанной с одними только деньгами. Может, он жаждал какого-то земного могущества, земного воцарения Христа, как многие из израильтян. Но, впрочем, нам это не открыто. Но очевидно, что вот его падение произошло в неком таком развитии, в грехе, вот в страстях, и это было как раз-таки среди прямых учеников Христа, не кто-то со стороны. Так и, естественно, внутри церкви, если человек не удерживается на высоте служения, ну, как сказано в Евангелии, если кто идет за мной и не берет креста своего на себя, тот не достоин меня. И, к сожалению, такие примеры, я думаю, всегда есть и были, и будут в любые времена, в любое время церковной истории, в любом христианском собрании. Кто-то не хочет брать на себя крест свой, не идет за Христом. А если не идешь за Христом, ну, ты рискуешь тогда превратиться в Иуду, даже если ты облечен там высоким саном. Тут, как говорится, дилемма, арифметика в этом смысле действительно простая, можно сказать, жесткая. Это брань духовная. Если ты на войне начинаешь малодушничать, то это может закончиться печально. Если ты во властном принципе, который связан с сакральным принципом, с духовностью, не желаешь брать крест свой на себя, а желаешь послужить каким-то своим материальным ценностям, ну, в какой-то степени, наверное, осуществимо будет. Но это обернется духовной катастрофой для тебя самого, и не только для тебя самого, а может и для тех, кто тебя окружает, кто тебе поверил. Но поверил как христианину, а не как иуде.
Ну что же, этот разговор можно продолжать довольно долго. Мы продолжим его в других передачах из цикла
по понятиям. Передачу из этого цикла для вас сегодня провели протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Всего доброго.
Храни Господь.